Чудо полумесяца. Полумесяц считался местом в известной степени романтичным, достойным своего названия. И то, что там произошло, было тоже по-своему романтично. В архитектуре полумесяца нашли выражение те элементы неподдельной чувствительности, которые в более старых городах восточного берега Америки прекрасно уживаются с меркантилизмом. Первоначально полумесяц представлял собой дугообразное здание классической архитектуры, действительно переносившее в атмосферу XVIII столетия, в которой жили люди, подобные Вашингтону и Джефферсону. Путешественники, которых спрашивали, нравится ли им наш город, должны были с особенной осторожностью отзываться о полумесяце. Первоначальная гармония давно была нарушена, но это лишь придало ему больше своеобразия. В конце одного рога последние окна выходили на огороженный кусок земли, который можно было принять за уголок частного парка. Деревья и изгороди были чинно подстрижены, как в садах эпохи королевы Анны. А тут же за углом другие окна, окна тех же комнат, или вернее тех же квартир, выходили на голую, отнюдь не живописную стену огромного склада товаров. Помещавшиеся на этой стороне полумесяца квартиры были все переделаны по шаблону американского отеля, и забрались они так высоко, не перещеголяв, однако, склада, что в Лондоне такое здание, наверное, окрестили бы небоскребом. Зато колоннада, шедшая вдоль всего фасада со стороны улицы, имела благородный и величественный вид, и казалось, что меж посеревшими от времени и выветрившимися от непогоды колоннами все еще бродят духи отцов республики. Внутри же комнаты производили впечатление с иголочки новых, очень опрятных, обставленных по последнему слову в этой области. Особенно комнаты, расположенные в северном конце, в промежутке между нарядным садиком и голой стеной склада. Тут шел ряд маленьких квартирок, состоявших из спальни, гостиной и ванной. И все квартирки походили одна на другую, как ячейки сотов в улье. В одной из таких ячеек сидел однажды за своим письменным столом знаменитый Уоррен Уинт и, разбирая письма, с необычайной быстротой и точностью отдавал приказания. Его можно было сравнить, скорее всего, с крошечным ураганом. Уоррен Уинт был человеком очень небольшого роста, с длинными седыми волосами и козлиной бородкой. Хрупкий на вид, но в работе огонь. Удивительные у него были глаза. Ярче звезд и сильнее магнита. Никто, однажды увидев эти глаза, не мог забыть их. И работа его в качестве реформатора, который поддерживал множество хороших начинаний, доказывала, что от его глаза ничто не укрывало. Ходило множество историй и легенд насчет той сверхъестественной быстроты, с которой он выносил вполне здравые суждения и делал заключения, в частности, заключения о людях и их характере. Утверждали, будто свою жену, которая затем так долго работала вместе с ним, отдаваясь делам милосердия, он выбрал из целого отряда женщин в форменных платьях. Из отряда не то женской полиции, не то руководителей девушек, который прошел мимо него на каком-то торжестве. Много шума наделала и другая история. К нему явились просить о помощи трое бродяг, одинаково грязных и опустившихся. Ни минуты не колеблясь, он одного из них отправил в специальную лечебницу для нервных больных, другого поместил в убежище для алкоголиков, а третьего взял к себе в лакеи, назначив ему прекрасное жалование. И этот третий вот уже много лет с успехом выполнял свои обязанности. Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты о его метких словечках и репликах при встрече с Рузвельтом, с Генри Фордом, с миссис Асквит и прочими особами, с которыми всякий американец, играющий видную роль в общественной жизни, должен обязательно иметь историческую беседу, пусть даже только на страницах газет. Конечно, трудно было предположить, что эти особы могли смутить его. Во всяком случае, в данный момент он преспокойно продолжал разбирать кипу бумаг, хотя персона, сидевшая напротив него, почти не уступала этим особам по своей значимости.